Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Основной закон как прикрытие. Почему гарант Конституции России сам ее и нарушает? Адвокатская тайна не для всех. Конфиденциальные встречи Навального с защитниками прослушивали в колонии. Оборона – не убийство. Суд пересмотрел дело Ангелины Антоновой, которая ударила мужа ножом.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суды в Ставропольском крае приговорили на сроки от 8 до 9 лет колонии 10 участников антисемитских погромов в аэропорту Махачкалы осенью 2023 года. Их признали виновными в участии в массовых беспорядках и неисполнении требований транспортной безопасности. Одного человека также осудили за применение насилия в отношении представителя власти. Вечером 29 октября 2023 года сотни жителей Дагестана ворвались на территорию аэропорта Махачкалы, пытаясь найти пассажиров рейса из Тель-Авива, проверяли у людей паспорта и искали евреев. Собравшиеся выступали против действий Израиля в Газе и требовали изгнать евреев из региона. В беспорядках участвовали более 1500 человек. Против более чем 130 из них возбудили уголовные дела. К 22 годам колонии суд в Москве приговорил жителя Железногорска Курской области Сергея Черноокова за госизмену и теракт. По версии следствия, с ноября 2023 года по февраль 2024 Черноокий собирал и передавал Службе безопасности Украины информацию об объектах транспортной инфраструктуры, а также взорвал пиротехническое устройство перед приемной неназванной политической партией в Железногорске и поджег филиал благотворительной организации в Курске. В суде указали, что Черноокий – уроженец Украины, но гражданин России. Он признал вину и сообщил, что поддался информационной пропаганде. В Красноярском крае суд приговорил местного жителя Владимира Гармаша к 3 годам колонии по статье о дискредитации армии. Он разорвал 13 плакатов, которые рекламировали военную службу по контракту. Гармаш признал вину, а свои действия объяснил нервным срывом. Студенткам в Томской области с 2025 года будут выплачивать по 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. Чиновники собираются создать в женских консультациях службы по подготовке семьи к рождению ребенка и пункты проката предметов для новорожденных. Студенческим семьям, которые учатся очно в Томске, Северске и Томском районе, власти решили компенсировать 50% аренды жилья. Как отмечает издание 7 на 7, дополнительные выплаты за рождение ребенка для женщин в возрасте от 18 до 25 лет анонсировали минимум 10 регионов России. Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, по которому запрещается принимать в школы детей иностранцев без подтверждения знаниями русского языка. Предполагается, что перед зачислением в школы дети должны пройти тестирование, чтобы подтвердить, что уровень знания языка достаточен для обучения. Правила тестирования установит Министерство просвещения, а перед зачислением в школы будут проверять и законы с пребывания этих детей в России. Закон вступит в силу 1 апреля 2025 года. Также в окончательном чтении депутаты приняли закон, расширяющий основания для признания человека экстремистом и террористом. Согласно документу, в соответствующий список будут заносить осужденных по уголовным статьям о дискредитации российской армии и о распространении про нее фейков, а также по статье о демонстрации экстремистской символики. К преступлениям экстремистской направленности также теперь будут относить убийство, умышленное причинение вреда здоровью и хулиганство, если они совершены из политической, национальной, расовой или религиозной ненависти. Кроме того, по новому закону Росфинмониторинг получит доступ к банковским счетам тех, кто финансирует экстремизм и экстремистов.
31 год назад, 12 декабря 1993 года, появилась Конституция Российской Федерации. Ей предшествовали непростые времена – противостояние Бориса Ельцина с парламентом, танки на улицах Москвы и обстрел Верховного Совета из этих танков. Новая Конституция впервые в истории России признала высшей ценностью человека, его права и свободы. С тех пор многое поменялось – и сама Конституция, и ситуация с правами человека в России. Так совпало, что День Конституции России и Международный день прав человека мы отмечаем с разницей в два дня, 12 и 10 декабря, соответственно. И это хороший повод вспомнить, что же произошло и с тем, и с другим в России за эти три десятка лет. Роман Перл поможет.
Действующую Конституцию России приняли 12 декабря 1993 года на всенародном референдуме. Этому предшествовал тяжелый политический кризис, вылившийся в вооруженное противостояние между сторонниками президента Бориса Ельцина и Верховного Совета. До того времени в России действовала Конституция РСФСР 1978 года с многочисленными поправками. К 1993-му документ содержал множество противоречий и, мягко говоря, не соответствовал изменившимся условиям. Новый основной закон страны 15 лет оставался неприкосновенным, но уже при президентстве Дмитрия Медведева власти начали вносить в него серьезные правки. В 2008 году были увеличены сроки полномочий президента с 4 до 6 лет и Государственной Думы с 4 до 5 лет. В 2014 году, после возвращения в Кремль Владимира Путина, в Конституцию внесли изменения, связанные со вхождением Крыма и Севастополя в состав России, а также с реформой судебной системы. Самые масштабные поправки были внесены в 2020 году. Они затронули более 40 статей Конституции и существенно изменили политическую систему страны. Среди ключевых изменений – закрепление приоритета национального права над международным и расширение полномочий президента. Конституция, принятая в 1993 году, изменила ситуацию с правами, признав человека, его права и свободы высшей ценностью. В 1990-е годы страна присоединилась к ключевым международным договорам по правам человека. В 1996-м Россия вступила в Совет Европы и ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, что позволило гражданам обращаться в Страсбургский суд за защитой. В 1997 году был учрежден Институт уполномоченного по правам человека в РФ. Но после принятия поправок к Конституции и начала войны в Украине Россия сделала большой шаг назад в этом вопросе. Страна вышла из Совета Европы и денонсировала несколько конвенций. А уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила на днях, что права граждан в России защищены лучше, чем в странах западной демократии, поскольку недовольных органами власти защищают суд, прокуратура, вышестоящее начальство и она, уполномоченная по правам человека.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией доктор юридических наук, профессор Свободного университета Илья Шаблинский.
Здравствуйте.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так написано во второй статье Конституции России. Но для российских властей, похоже, это теперь совершенно пустые слова. Или нет?
Да. Это пустые слова, но надо сказать, что российские власти следят за вопросами общественного мнения, они зондируют ситуацию, они как-то мониторят ее, и их реакция на результаты этих опросов, ну вот это есть их отношение к соблюдению некоторых прав, но некоторых. Ну, скажем, их очевидно, как я понимаю, беспокоило частое за последние там недели выступление жителей Курской области, которые оказались без жилищ, без имущества и без всяких прав. Они выходили в центр Курска, демонстрировали там. Это были сотни людей. Но власти, в общем, этим обеспокоились. В Кузбассе бастовала шахта Инская. И там голодали шахтеры. Они собирались забастовать всей шахтой. Но это частная шахта. Значит, что сделало тут государство? В лице силовых структур посадили по-моему, генерального директора шахты, посадили, по-моему, владельца или одного из владельцев шахты, а денег так и не выплатили. Ну, сказали, ну вот что можем, что можем. Вот. Вот. Что касается политических прав, да, их в стране, как я могу понять, практически нет. Ну что, ну вот такая картина. Свобода слова жестко ограничена фактической военной цензурой. Она ограничивает не только любые высказывания в отношении армии, но и любые высказывания в отношении власти. Любые высказывания в адрес там, Думы, Совета Федерации, а также самого диктатора и президента, это все дискредитация вооруженных сил. Ну и, разумеется, никакие не допускаются массовые акции. Вот в Якутске недавно разрешили митинг против отмены прямых выборов мэра. И в Якутске на 40-градусном морозе там демонстрируют 150-200 человек. Я просто отдаю должное этим людям. По-моему, это единственная демонстрация разрешенная политическая за 24-й год. Я такую нашел одну. Вот такая картина.
Ну вот, судя по тому, что вы рассказали только что, Российская Конституция в части декларации ценности прав человека и его свобод, она практически не работает. А как так произошло? Что случилось-то за этот 31 год? Ведь, насколько я понимаю, половину этого времени Конституция вообще никак не менялась. Потом были точечные изменения, ну, в том числе касающиеся сроков полномочий президента и парламента. Вот 3 года назад Конституцию перекосило, обнулили ее, как говорят. Но первые главы, вот эти первые главные, которые об основе конституционного строя, о правах человека, их не тронули. Их вообще можно поменять, только изменив Конституцию целиком. Но они-то почему до сих пор, вот эти самые важные, нетронутые главы, почему они не работают?
С 22 года они не работают, поскольку федеральные власти взяли строгий курс на тотальный контроль за критическими высказываниями политического характера. Тотальный контроль, и режим можно после этого считать тоталитарным. Для этого были внесены, как вы знаете, несколько поправок в Уголовный кодекс. Появились совершенно нелепые для правового государства там нормы о дискредитации армии. Еще раз скажу, это абсолютно не правовые нормы, потому что любой человек в праве правового государства, в праве давать любые оценки любому государственному институту, правительству, президенту, армии, полиции, любые оценки, понимаете? И если он исказит какой-то факт, должностное лицо может обращаться в суд и доказывать, что это неправда. Вот, собственно, и все. Так что все эти нормы в Уголовном кодексе, новые нормы, это абсолютно неправовые нормы, и это позор для Конституционного суда, ну, он давно уже опозорился, то, что он с ними смирился.
Да, Конституционный суд же очень элегантную такую формулировку придумывал, оправдывая существование этих норм в законе и говоря, что они не противоречат, в общем-то, Конституции, потому что это звучало приблизительно так, потому что часто могут какие-то провокационные действия облачаться и преподноситься под видом конституционно оправданных действий. Вот как-то так, что все благочестиво с виду и конституционно, но на самом-то деле хотят дискредитировать и дестабилизировать.
Я помню это решение Конституционного суда. Все аргументы носят неправовой политический характер. Это все решение напоминает эти политический трактат, написанный по заказу администрации президента, сутью которого является то, что нельзя критиковать власть, когда она решает очень сложные задачи, когда требуется консолидация общества, когда требуется эффективное действие вооруженных сил. Все. Ну, какая тут правовая аргументация? Конституционный суд, в общем, отказался от правовой аргументации, встал на сторону тех, кто составляет политические эссе вместо решения. Но это последние 2 года.
Ну, хорошо.
Когда режим стал вполне тоталитарным.
Да. А гарант-то как же? Ведь есть гарант исполнения положения этой самой Конституции. Президент Российской Федерации. Он сам себя не уважает, что ли? Но он же видит, что какие-то положения явно нарушаются. Более того, он часто сам и выступает инициатором нарушения этих конституционных предписаний и запретов. Как это вообще существует в одном мире, такая дихотомия?
Марьяна, это звучит, конечно, как такая форма иронии. Вы иронизируете, все улыбаются, все понимают. Путин, очевидно, дошел до этого положения, наверное, не сразу, а постепенно, в силу того, что он все больше влюблялся во власть, скажу так, в свой статус. Я помню его заявление, что ну вот, два срока и хватит, мне больше не надо, я уйду. Он, может быть, сам так думал, действительно. Потом понял, что без власти он не может. Он вцепился в нее, да, всеми зубами, когтями. Это как наркотик. Это первое. Второе, он постарел. То есть это другой уже человек. Возможно, что у него были какие-то там вот такие замашки, склонности. Скрытое, неуемное, дикое честолюбие, самолюбие спрятано где-то глубоко в 40-летнем Володе Путине. А то оно было глубоко спрятано, и он его с ним. Он должен был его как-то скрывать, когда там носил чемоданчик за Собчаком. Вот, а потом, ну, это потом постепенно стало раскрываться. Но, кроме того, в нем стало проступать то, что составляет, очевидно, сущность его взглядов, которые сформировались в советскую эпоху и в высшей школе КГБ. Вот это сущность.
Сущность, которая заключается в чем? Что все-таки государство выше, чем человек, гражданин, его достоинства и права?
Да. Он размышляет, как, насколько я понимаю, это мои предположения, примерно так, что везде государство позволяет себе все, что везде так. Просто западные демократии лицемерят и скрывают эту суть. А суть в том, что везде некоторые люди, находящиеся в власти, фактически могут делать, что хотят. Кого хотят, там убивают, кого хотят, сажают в тюрьму. Хотят, развязывают войны, хотят, войны заканчивают, перекраивают границы. Он сам себя в этом убедил. Ну, это примерно то, что в эпоху позднего Советского Союза нам говорили вот студентам. Что такое буржуазная демократия? Это диктатура буржуазии. То есть она, эта диктатура просто такая вот за фасадом, фасадом демократии. А на самом деле везде неугодных сажают, убивают и так далее. Вот это была ложь. Нас также уверяли в том, что нигде нет свободы слова. Да, у нас ее ограничивают, это правда, интересно, привлечется. Но ее нигде нет. Я помню, еще Набоков на этот счет говорил, что вот я вообще в политику не особо лезу, но вот есть ложь, которая касается меня в России, ленинизированная Россия, он говорит. Я не смогу опубликовать свои книжки, они там запрещены. А здесь, в Америке, да, они тоже не нравятся вот одному, второму и третьему издательству. Но есть четвертое, пятое, шестое, которые возьмут мои книжки. У меня вот так и было. Потому что здесь действительно есть широкий выбор и есть разные издательства. Также есть разные политические силы. Путин к 60 годам примерно для себя решил, что все вокруг лгут, лицемерят, а ему хочется абсолютной власти, и это нормально. А все эти выдумки про права человека – это, в конце концов, фальшь. Ну, он сам себе, я думаю, это стал говорить. Поначалу, может быть, он все-таки так не думал. Но ну, я же наблюдал за какой-то эволюцией. Я там встречался, получается, так встречался ежегодно с 2012 года по 2018. Я помню, что вот в 2017-2018 году он не дослушивал уже.
В Совете, на заседаниях Совета президента по правам человека.
На заседаниях Совета по правам человека.
Куда вы входили на протяжении?
Ну да. Ему это все надоело. Он волевой, хитрый, можно сказать, умный человек, но никакого стратегического мышления нет. Он загоняет страну в жуткий тупик. В жуткий. Совершенно. То есть страна несет страшные, несет и понесет еще большие потери экономические, политические, в отношении престижа, репутации. Ну, экономические, прежде всего, страшные потери. Людские потери. Кровь льется потоком. То есть вот куда он привел страну, ну, потому что его горизонт вот такой узенький. Все, что он хотел оторвать у соседей куски территории. Ну, какая тут уже конституция? Ну, это у него желание появилось, как я понимаю, где-то, ну, после 2014 года. И вот после этого российскому конституционализму постепенно пришел.
Предположим, Владимир Путин не прошел испытания медными трубами, вцепился в эту власть, его прелесть, не хочет ее никому отдавать. Предположим, он разочаровался в идее прав человека. Почему же он тогда просто не возьмет и не отменит Конституцию? Почему он бесконечно повторяет, что в России правовое государство, в России верховенство закона? Кстати, хочется подчеркнуть, именно законы, не право. Потому что законы в России в последнее время, если посмотреть, все чаще бывают неправовыми. Ну хорошо, он в любом случае транслирует эти мысли, вот эти соображения в народ постоянно. Почему он тогда просто не заменит Конституцию на совершенно другую?
Во-первых, он так часто уже сейчас не повторяет у нас. Конституция прежде всего, что у нас правовое государство. Нет, он это прямо так часто не повторяет. Я уж не помню, когда он это говорил последний раз. Выступая, что ли, перед...
Последний раз, вот буквально 10 декабря на встрече с правозащитным советом, который у него все еще сохранился, когда он комментировал вопросы, связанные со смертной казнью в России, он говорил, вот видите, несмотря на то, что мы в таком сложном положении, у нас СВО, мы до сих пор, мы правовое государство, мы до сих пор не допускаем никакой смертной казни, несмотря на то, что там говорят некоторые депутаты. Так что все у нас хорошо, не то, что где-то там ого-го. Вот буквально 10 декабря, в День защиты прав человека, говорил про права человека в России.
Значит, он пока не считает целесообразным вводить смертную казнь. Действительно, она ему не нужна, он без этого обходится. Кому нужно, он и так убьет. Какие сомнения. Ну, вплоть до начала войны, ему вообще, в принципе, было все равно, какая конституция. Если в этой провозглашаются права, ну, он это воспринимает как, ну, дань политической моде. Везде у всех диктаторов, у которых есть конституция, примерно это написано. Ну, примерно. Она ему не мешает никак. Вот если ему удалось быстро захватить Украину 2 года назад, ну, может быть, он бы под овации в момент торжества сказал бы, что вот неплохо бы нам и конституцию новую. Ну, чтобы говорили путинцы. Говорили путинцы. А так, сейчас ему точно не до нее. Ну, какая тут конституция? Там за Курахова бои. Зачем все это? Вся эта возня нужна? До 22 года она просто ему не мешала, и он ее воспринимал как политическую моду. Да, там было неприятное ограничение, не более 2 сроков подряд для президента. Пришлось вырабатывать целую тактическую линию и проворачивать целую операцию, как мы помним, ради одной нормы Конституции. Придумали аж 300 всяких поправок конституционного мусора, которым... Значит, заполнили эту несчастный наш основной закон просто для того, чтобы протащить одну единственную норму, точнее, отменить один единственный запрет. Ну, в общем, это был самый простой как раз путь. По нему пошел там Лукашенко, Алиев.
Да, ну вот смотрите, вы говорите об этом с точки зрения... президента, да, что ему это не мешает, это мешало, он тут как-то подсуетился, ведь он такой весь законник. А с точки зрения людей-то простых, ну вот есть понятные правила, предположим, они записаны в основном законе страны. И если ты более-менее представляешь, что там разрешается, а что не разрешается, ты, в принципе, можешь понимать, на что тебе рассчитывать в жизни, да, на какую справедливость или несправедливость. Вот хотя бы для людей, для этих 146 миллионов, почему бы не переписать в таком случае Конституцию так, чтобы не оставалось уже никаких вот этих дурацких надежд на какие-то там права?
Думаю, это нецелесообразно. То есть с точки зрения и Путина, и его ближайшего окружения. Надежды, которые там связаны у какой-то части людей с нормами о чем? О том, что государство должно возмещать, скажем, причиненный им вред. Есть такая статья. Государство обязано возмещать вред. Ну, то, во-первых, про эту статью вообще никто не знает. Ну, какие надежды? Политические нормы, политические права и свободы. Но они волнуют тоже небольшой слой людей.
Социальные права. Не знаю, тот же увеличение пенсионного возраста, пенсионного, тоже доступ к бесплатной медицине, бесплатному образованию, гарантированной Конституцией, хотя бы вот такие, или экологические права граждан, или там право на неприкосновенность частной семейной жизни. Это же все касается огромного количества людей, а не только тех, кто ходит по митингам. Почему вы мне скажете, что нет, теперь мы за вас решаем, с кем вам спать, что вам надевать, где вам жить и сколько работать до пенсии?
Зачем тревожить народ вот такими шагами? Тем, что отменяют какие-то ни к чему не обязывающие, не работающие, но все-таки правила. Так про них еще и вспомнят, там перелистают. Ой, а это, оказывается, у нас было. Зачем это все? Нет, ни один тиран, ни один диктатор не будет отменять какие-то законы, просто чтобы выглядеть более правдиво. Зачем эта правда нужна? Кроме того, конституционный возраст – это законодательство, в Конституции его нет. А, скажем, неприкосновенность частной жизни, ну, так вам 10 раз скажут, Марьян, что у вас частная жизнь неприкосновенна. А что, прикосновенна, что ли? Ну, скажут, ну да, там показали двух-трех типов не очень хороших там с их интимной жизнью. По телевизору показали. Известных политиков, оппозиционных политиков. Ну, так при чем здесь неприкосновенность частной жизни? Мы их на чистую воду уводили, это правильно. И какая-то большая часть аудитории почешется, скажет, ну, ладно, интересно, что там, смотри-ка, что он там говорит. В общем, ну, что говорить, если там, да, это инструмент давления на выдающихся людей, на заметных людей, на лидеров общественного мнения, на крупных политиков, на ректоров вузов. Это все инструмент давления. И большая часть аудитории там, государственных каналов, это, может быть, даже нравится. Короче говоря, никому эта правда не нужна о том, что у нас не действуют нормы. Какая-то значительная часть аудитории, условно говоря, российских средств массовой информации, полагает, что нормы соблюдаются, что Конституция действует. Вот. И зачем этих людей зря беспокоить? Угу. Пусть все остается как есть. При этом действительно сейчас не до Конституции.
Хорошо. А для остальной части людей, которые считают, что что-то ненормальное явно происходит, вот они живут в России, они лишены фактически права критиковать власти, просто даже где-то открыто, не то чтобы на митинги ходить. Они лишены очень многих возможностей, которые вполне естественны для жителей правовых, скажем, государств. Вот у этих-то людей какая надежда теперь осталась? На что им надеяться? На Конституцию надеяться нельзя. Все ее, значит, игнорируют. На законы надеяться нельзя. Приняли много неконституционных законов. На международное сообщество надеяться особо тоже нельзя. Потому что Россия как-то игнорирует всякие предписания международного сообщества. На что тогда надеяться, как жить?
Если речь идет о реализации какого-то права, которое не особенно затрагивает власть, ну, вот, скажем, выступление против мусорной свалки, там, под вашими окнами или на соседнем пустыре, то вы можете сослаться в своей там заявке на Конституцию, на соответствующую статью, и люди ссылаются. И эта норма получается, ну, не совсем уж и мертва. Ну, там какой-нибудь городочек Сысерть под Екатеринбургом. Там выходили люди на митинги, в этом году еще выходили.
До сих пор выходят, да, они не хотят, вот, чтобы у них мусоросжигающий завод там построили.
Да, там они там строятся, да, действительно, должен возводить большой объект. Вот, они пишут и ссылаются на эту статью Конституции. И что скажете, что не ссылайтесь? Нет, они будут ссылаться, и власть это будет принимать. То есть это, они не считают это угрозой. Или вот в том же Якутске, ну, написали они заявку на митинг. Это редчайший случай, подчеркиваю, редчайший случай. Ну да, они ссылались там на статью 31 Конституции. Ну вот так вот вышло, что они творили. Но одиночные пикеты, если вы на этот пикет выходите с каким-то плакатом с критикой власти, или критикой, не дай бог, критикой войны, то вас тут же загребут, и будет сначала административная, потом уголовная ответственность, все сразу. Ну, в общем, нет, в некоторых случаях граждане все еще записывают свои письма, там, на своих обращениях, вот эти самые цифры, ссылаются на эти нормы Конституции. Но в основном на что приходится рассчитывать? На то, что Путин умрет, или с ним что-нибудь случится, и режим очевидно будет медленно после этого меняться. Ну, по какой аналогии, Марьяна? Я думаю, что у многих людей, изучавших там отечественную историю, есть воспоминания о постсталинской эпохе. Ведь тогда, после Сталина, его соратники были, в общем, те еще сталинисты. Понимаете? В общем, та еще была публика, которые ставили свои подписи под расстрельными списками там, и сами очень лихо там оформляли смертные приговоры. В общем, ребята были не склонны к демократии. Однако они стали страну менять. И режим стали менять. Вот на это люди, как ни крути, рассчитывают. И таких людей очень много. То есть, ну да, есть, конечно, аморфная масса гигантская. Это большинство положено. Но меньшинство у нас в России не маленькое. Да, это несколько миллионов человек, которые ждут, когда этот режим наконец грохнется. Это миллионы людей.
А если и когда он грохнется, Конституцию менять нужно будет?
Хорошо бы поменять, в принципе. Теоретически, да, хорошо бы. Но практически, я думаю, что лучше бы, проще было бы избавить сначала Конституцию от всех путинских поправок. Не знаю, какой был, может быть, правовой механизм, но избавить от этого мусора. Мусора и от этих подлых статей. Потому что при Путине вносились статьи, которые выгодны были ему и его корпорации. Ну и всякая мишура, которую невеста Путина. Ну, можно 100 раз сказать, что надо уважать людей и животных, уважать историческую память. Ну, как бы это никакого конституционного смысла не имеет. Вот. Понимаете, новую конституцию очень тяжело принять. Я помню, 92-93 год. Так вышло. Я сейчас был совсем молодой парень, но я оказался вот сотрудником конституционной комиссии. Вот благодаря Олегу Румянцеву. Я там был ответственным редактором журнала «Конституционный вестник». А потом оказался участником конституционного совещания, представителем президента. Вот. И я понял, что вот единый текст Конституции согласовать — это тяжелейшая задача. Ну, нет, просто люди, единомышленники вот сидят, они не могут прийти к общему мнению по поводу двух статей, двух запятых. Это вот невозможно. То есть проще взять Конституцию, выкинуть весь путинский мусор и принять, скажем, три новые статьи, три новые главы, четвертую, пятую, шестую, регулирующие форму правления.
Ограничивающие исполнительную власть?
Ну, я бы сказал, прежде всего, расширяющие право парламента. Расширяющие право парламента. Очевидно, нужно сформулировать нормы, которые позволили бы именно палате парламента, скажем, нижней палате, выдвигать кандидатуры на должность председателя правительства и контролировать это правительство. Да, президента, очевидно, надо сохранить, но полномочия его должны быть сильно уменьшены, очень уменьшены. Ну, наверное, президента все-таки надо оставить.
Ну, вот, да, но остается только надеяться, что мы доживем до тех времен, когда этим займутся и будут обсуждать эти вопросы не умозрительно, а реально, потому что... Да. Пока вот есть такая конституция, какая есть, и то ее не особенно исполняет в той части, которая властям не интересна.
Я думаю, вы доживете.
Надеюсь, вы тоже. Спасибо большое. Илья Шаблинский, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Суд во Владимирской области рассматривает дело адвокатов Алексея Навального. О том, что происходит в процессе, информации почти нет. Слушания перевели в закрытый режим еще в сентябре. Вадима Кобзева, Игоря Сергунина, Алексея Липцера обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации. Еще двое защитников, Ольга Михайлова и Александр Федулов, раньше покинули страну. Им те же обвинения предъявили заочно. Работу адвоката следствие считает помощью Навальному в управлении экстремистским сообществом. При этом выяснилось, что все встречи защитников с ним в колонии записывались на видео. Об этом стало известно недавно из публикации команды Навального. Подробности у Романа Перла.
Что смотрели «Веном 2»?
Чего?
«Веном 2». Сейчас там популярный фильм такой. Последний театр идет. Вы вообще в тюрьме сидите.
Алексей Навальный подшучивает над своими адвокатами. Напротив него Ольга Михайлова и Вадим Кобзев. Запись сделана осенью 2021 года. На экраны как раз только вышел обсуждаемый фильм. А это уже встреча с Алексеем Липцером. Она также тщательно фиксируется сразу несколькими камерами видеонаблюдения.
Нам необходимо приостановить встречу.
Одна из камер прямо над головой Навального снимает все записки, что он передает своим юристам. Адвокатская тайна не слышали.
Алексей рассказывал мне, что в какой-то момент во время одной встречи с адвокатом он просто встал на стол, ударил по потолку, и оттуда выпала плохо приделанная большая камера, спрятанная за потолочной плиткой.
А это уже вторжение в личную жизнь. По закону ни у кого нет права записывать встречи заключенных ни с родственниками, ни с адвокатами. Команде Навального эту запись прислали за вознаграждение неизвестные. Двое из трех снятых юристов сами теперь находятся за решеткой. Вадима Кобзева и Алексея Липцера арестовали в октябре 2023 года. Вместе с ними в тюрьму отправили еще одного адвоката Навального, Игоря Сергунина. Их обвинили в участии в экстремистском сообществе. При этом вину вменяют встречи с Навальным в колонии. Их работу как адвокатов.
Они адвокаты моего убитого в тюрьме мужа. И они политические заключенные.
Адвокатам Навального не раз доставалось от сотрудников колонии. Им мешали работать, не пускали на встречи с подзащитным. А вот съемка задержания Кобзева и Михайловой на территории колонии в 2022 году. Но тогда против самих защитников дела не возбуждали. Все изменилось годом позже. Ольга Михайлова, вот она сидит в левой части кадра, чудом избежала задержания, уехав в отпуск за границу накануне арестов. Ей и адвокату Александру Федулову обвинение предъявили заочно. Кстати, Михайлова еще в январе рассказала, что в основе дела против нее прослушка разговоров с Навальным в колонии. Оказалось, что в ход пошла не только прослушка, но и скрытая видеосъемка.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И эту историю вокруг адвокатов Алексея Навального, их уголовное преследование, я попросила прокомментировать адвоката же, основателя правозащитных проектов «Команда 29» и «Первый отдел» Ивана Павлова.
То, о чем подозревали адвокаты, когда мы встречаемся в условиях следственных изоляторах, в тюрьмах, в колониях, мы, конечно, видим все эти камеры, которые нас записывают, видео, но мы подозревали, что нас тоже как бы могут с таким же успехом слушать. И вот как бы подтверждение того, что, что не только видео записывается, но еще и звук. И тем самым, конечно, нарушается основное... Основная привилегия, которая есть между адвокатом и подзащитным, это адвокатская тайна. Она становится, получается, совершенно прозрачной для всех правоохранительных органов, и это, ну, как-то нивелирует полностью возможности адвокатам оказывать юридическую помощь, которая, между прочим, гарантируется Конституцией России своим подзащитным. Ну, это, конечно... Это наносит урон не только и ставит под угрозу адвокатов, но это прежде всего прежде всего бьет по доверителям нашим, по людям, которые обращаются к адвокатам для того, чтобы получить юридическую помощь. И вот это просто то, что мы увидели в ролике Юлии Навальной. Это как бы яркая иллюстрация того, что как сегодня, да и вообще, как государство российское, гарантируя на правовом уровне квалифицированную юридическую помощь для всех граждан, как она на практике реализует эту возможность.
Но, насколько я понимаю, помимо просто записей в вину адвокатам Алексея Навального, ну, тем троим, которых сейчас судят, ставят в том числе и конкретные фрагменты разговоров с ним. То есть следователи, получается, не просто не стесняются самого этого факта, что государство совершало противоправные действия, антиконституционные, фиксируя, подслушивая разговоры адвоката с их подзащитным, но и еще хотят это использовать для того, чтобы этих адвокатов привлечь к уголовной ответственности. К этому-то как относиться?
Есть большая проблема. Дело все в том, что в России с недавних пор адвокатов стали полностью ассоциировать со своими подзащитными. То есть власть в некоторых делах ведь относится к обвиняемым не просто как к каким-то процессуальным лицам, которые имеют набор там своих прав, обязанностей и так далее. Государство относится к ним как к врагам. И в таких делах, особенно вот в таких делах, к адвокатам относятся точно так же, как к тем обвиняемым, которые проходят по делу. И, соответственно, с врагами, как говорится, разговор короткий всегда, и против них используются не только правовые, но и неправовые способы. Если раньше государство как-то пыталось скрывать этот факт, то теперь, вероятно, не стыдится даже демонстративно показывать о том, что оно на самом деле думает о защитниках, об адвокатах. Дело в том, что в соответствии там, с международными нормами, даже в соответствии с теми положениями, которые действуют в России, с национальным законодательством, адвокат – фигура, в общем, неприкосновенная. У него есть определенный иммунитет. Ведь невозможно, понимаете как, невозможно оказывать помощь, если ты знаешь, что эта помощь может быть расценена как преступление. И если раньше, ну, как бы были случаи, когда адвокатов действительно привлекали к ответственности за профессиональную деятельность, но государство пыталось всячески скрывать этот факт, то теперь оно просто действует открыто, не стесняясь совершенно, и это приведет к тому, что, ну, адвокаты теперь будут думать вообще, входить в какое-то конкретное дело, особенно если оно имеет какой-то политический, антивоенный или правозащитный окрас, несколько раз подумают, прежде чем браться за него, вступать в защиту. И адвокатов, конечно, будет искать все сложнее и сложнее, но я повторяю, честь и хвала тем моим коллегам, которые добросовестно выполняют свой труд в таких непростых условиях. И задача, конечно, обеспечить, ну, как можно дольше нахождение независимых адвокатов, которые могут продолжать работу и по антивоенным, и по политическим, и по правозащитным делам внутри России, для того, чтобы мы хотя бы понимали, что там происходит. Потому что адвокаты, конечно, являются важнейшим источником информации о тех репрессиях, которые происходят внутри России.
Адвокат и основатель правозащитных проектов «Команда 29» и «Первый отдел» Иван Павлов был на связи с программой «Человек имеет право». Иркутский областной суд недавно вынес знаковое для правозащитников решение по делу Ангелины Антоновой, которую в мае 2023 года приговорили к 8,5 годам лишения свободы за убийство мужа. На этот раз суд переквалифицировал обвинение на превышение пределов необходимой обороны. И после полутора лет заключения женщина вышла на свободу. Она отбыла срок наказания по этой статье, пока дожидалась окончательного вердикта по делу в следственном изоляторе. изоляторе. Подробнее об этом процессе расскажет Роман Перл.
История началась в феврале 2022 года в Усолье-Сибирском. Ангелина Антонова, бывший дознаватель полиции, в ходе конфликта с мужем нанесла ему смертельный удар ножом. Этому предшествовали годы систематического насилия. Муж регулярно избивал женщину, злоупотреблял алкоголем и не работал.
Если кто-то видит это видео, он меня избивает. Она не спит. Время очень много. Он меня избил очень сильно по голове. Я уже и так сознание теряю. Ну, и в принципе, по мне видно. Короче, человек неадекватный.
В ту роковую ночь, согласно материалам дела, Евгений вернулся домой пьяным. Избил жену, угрожал ей ножом. Защищаясь, Ангелина выхватила у него нож и нанесла удар, от которого муж скончался. Несмотря на зафиксированные на теле женщины множественные травмы, в том числе колотые раны от ножа, следствие и суд первой инстанции отклонили версию о самообороне. А показания подруг и родственников Антоновой, которые подтверждали факты систематического насилия со стороны мужа, проигнорировали. В мае 2023 года Усольский городской суд приговорил Ангелину к 8,5 годам колонии за убийство. Переломным моментом стало подключение к этому делу Центра защиты пострадавших от домашнего насилия в январе 2024 года. Адвокаты центра, включая Мари Давтян, подготовили жалобу в Верховный суд, указывая на системную проблему дискриминации женщин в подобных делах. Давтян заявила, что суды часто игнорируют очевидные доказательства обороны и продолжают выбирать только те аргументы, которые укладываются в привычные шаблоны обвинения. После пересмотра дела в декабре 2024 года Ангелина Антонова вышла на свободу. Ее дело стало очередной демонстрацией проблемы домашнего насилия в России. По данным Центра «Насилию нет», почти четверть тяжких преступлений совершается в семьях. Их число растет год от года, причем примерно в 23% случаев подобные истории заканчиваются смертельным исходом. Правозащитники уверены, что официальная статистика еще и занижена. По данным социологических опросов, в 2021 году от физического насилия в семьях пострадали до 5 700 000 человек. А МВД сообщила о 53 600 случаях.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. И я созвонилась с юристкой, эксперткой по проблеме насилия в отношении женщин и девочек Дарьяной Грязновой. И попросила ее прокомментировать эту историю и пояснить, почему среди российских следователей и судей непопулярны положения закона о необходимой обороне. Особенно, если речь идет о делах, связанных с домашним насилием. Дарьяна, скажите, пожалуйста, почему Ангелине Антоновой потребовалось пройти столько инстанций, прежде чем судьи приняли очевидное? Она оборонялась.
К сожалению, дело Ангелины Антоновой, оно не уникальное в том смысле, что женщины, то есть это систематическая практика, когда женщины, которые подвергаются домашнему насилию и вынуждены защищать себя, оказываются в местах лишения свободы за убийство или по части 4 статьи 111, это причинение тяжкого вреда, которое повлекло смерть, или там в лучшем случае за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Это системная проблема из-за того, что в России до сих пор отсутствует законодательство о противодействии домашнему насилию, да, и правоохранительные органы не суд, не воспринимают ситуацию насилия как посягательство, опасное для жизни. То есть, соответственно, как бы отказывают женщине в праве на необходимую оборону, в праве защищаться любыми доступными средствами. Также и суды, и правоохранительные органы не воспроизводят различные стереотипы о том, как должна себя вести идеальная пострадавшая от домашнего насилия. То есть якобы, почему она не ушла, или если она осталась, то почему, например, она не обращалась в полицию, почему она не убежала в тот день, да, почему она не попросила помощи и так далее. То есть они фактически требуют такого как бы идеального, да, поведения от пострадавшей. В том числе они игнорируют дисбаланс сил. По сути, требуют того, чтобы женщина оборонялась, там, в том числе голыми руками, несмотря на то, что вот как в деле Ангелины Антоновой муж был пьян, муж был разъярен, у него самого был нож.
Как часто такие дела заканчиваются или оправданием в связи с применением необходимой обороны, или, по меньшей мере, приговорами о превышении пределов допустимой обороны?
Дело Ангелины Антоновой, оно достаточно показательное. То есть оно показывает, как сначала женщина подвергается серьезному насилию и не может получить помощь. Затем, когда она обороняется, она причиняет смерть и попадает в лапы правоохранительных органов, которые игнорируют все, что говорит им и пострадавшая, и в том числе свидетели защиты. Достаточно уникально в деле Ангелины Антоновой то, что случился так называемый хэппи-энд, насколько это возможно в рамках существующей системы. Но в целом даже Верховный суд, он конкретно не высказывается про ситуацию домашнего насилия и не обращает внимания нижестоящих судов и правоохранительных органов именно на контекст домашнего насилия. Поэтому, когда расследуется очередное дело, все как будто бы происходит у правоохранительных органов по новой. То есть какая распространенная ситуация? Они приезжают на место происшествия, женщина, например, говорит: я убила, да, но есть, например, большая разница между фразой «я убила» и «я защищалась от посягательства, потому что меня душил, нападала с ножом, угрожал мне, моему ребенку и так далее». И это может быть вообще оформлено как явка с повинной, и тогда женщина попадает, в общем, в лапы правоохранительной системы, и тогда она уже начинает, например, консультироваться с адвокатом, особенно с адвокатом, который работала по таким делам. Следствие уже говорит, это все, и суд говорит, а вот женщина изменила показания, нет, ее защитительная позиция. По таким делам, да, необходима оборона в контексте домашнего насилия. Вся система рассматривает женщину именно как обвиняемую, да, как преступницу, но игнорируется вообще совершенно аспект того, что она пострадавшая от домашнего насилия. Например, дело Ангелины Антоновой — это вообще такой каламбур. Изначально признали виновной и в убийстве, и в причинении легкого вреда здоровью. То есть якобы следствие установило, что когда-то она еще причиняла легкий вред здоровью. При этом, то есть я хочу здесь обратить внимание на другое дело, которое ведет консорциум, которому сейчас очень важна огласка. Это дело Лилии Судаковой в Петербурге, да. То есть она также страдала от домашнего насилия со стороны своего супруга, и ее защита как бы борется за то, чтобы признать ее потерпевшей от домашнего насилия, но вместе с тем, да, Лилии Судаковой, которой изначально дали условный срок, а теперь ей грозит до 7, по-моему, лет лишения свободы, потому что апелляция пересмотрела это решение, она не может получить защиту. Вся система рассматривает женщин как убийц, да, и даже не то, чтобы она превысила пределы необходимой обороны, да, в этом часть. Первая статья 108, а то, что она вообще имела умысел на причинение смерти. То есть, по сути, как бы домашнее насилие, оно не признается властями общественно опасным посягательством. И, соответственно, если оно не признается опасным посягательством, то, соответственно, как женщины могут защищаться?
Это был комментарий юристки, экспертки по проблеме насилия в отношении женщин и девочек Дарьяны Грязновой. Вы смотрели программу «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».